Глава восьмая. Я думаю, что ни один мужчина не забывает первого раза, когда он встречается с воплощением безукоризненной красоты. Он, пожалуй, видал много хорошеньких женщин. Ослепительный цвет лица или очаровательный выгиб грациозной фигурки не раз привлекали его. Но все это были лишь мимолетными намеками на совершенство. Когда же эти впечатления соединяются в одну точку, когда все неясные грезы воплощаются в одном живом существе, которое гордо глядит на него с высоты своей девственной чистоты, то он теряет голову перед восхитительным видением и делается рабом своей страсти. Итак, ничего нет удивительного в том, что я почувствовал себя униженным и покоренным, когда Сибилла Эльтон, медленно подняв свои фиолетовые глаза, посмотрела на меня сквозь завесу темных ресниц с тем неописуемым выражением не то участия, не то равнодушия, которое, хотя и считается признаком благовоспитанности, но в большинстве случаев обескураживает и даже отталкивает откровенных и чувствительных людей. Итак, повторяю, взгляд леди Сибиллы отталкивал, но и очаровывал меня. Реманец и я, мы вошли в ложу лорда Эльтона между первым и вторым действиями. Увидав нас, граф, обыкновенный старичок с лысой головой, красным лицом и большими бакенами, встал с своего места и любезно приветствовал нас, пожав руку князя с особенным радушием. Впоследствии я узнал, что Лючио одолжил ему 10 000 фунтов стерлингов, что и объясняло более чем радушный шлем графа. Леди Сибилла осталась неподвижной, и только после того, как старик довольно резко обратился к ней со словами: «Сибилла, князь Реманец и его друг мистер Джеффри Темпест», она обернулась и, окинув нас тем холодным взглядом, о котором я говорил выше, чуть заметно наклонила голову в знак приветствия. Ее удивительная красота ошеломила и меня. Я не знал, что сказать, и молча смотрел на нее в приливе необъяснимого волнения. Старый граф сделал какое-то замечание насчет пьесы, но я едва расслышал его слова. Оркестр играл что-то невероятное, как всегда во время антракта. Оглушительный шум медных инструментов звенел у меня в ушах, как бурные волны моря. Я ничего не сознавал, кроме чарующей прелести девушки, сидящей предо мной в открытом белом платье с бриллиантами в волосах, которые блестели, как капли росы на лепестках душистой розы. Лючио заговорил с ней, и я прислушался. «Наконец, леди Сибилла», — сказал он, почтительно наклоняясь к ней, — «наконец, я имею честь познакомиться с вами. Я видел вас часто, как видят звезды, издалека». Леди Сибилла улыбнулась, но столь холодной улыбкой, что углы ее красивых губ едва заметно поднялись. «Мне кажется, что я никогда вас не видела», — ответила она. «Но все-таки в вашем лице есть что-то знакомое. Отец постоянно говорил о вас. Само собой разумеется, что его друзья — мои друзья». Князь поклонился. «Говорить с леди Сибиллой — великая честь», — сказал он. «Но быть ее другом значит вернуться в потерянный рай. Леди Сибилла вся вспыхнула, потом побледнела. Легкая дрожь прошла по ее телу, и она протянула руку за своей накидкой. Реманец бережно окутал ее дивные плечи душистыми складками шелковой ткани. Как я завидовал ему в исполнении этой легкой задачи! Потом Реманец обернулся ко мне.
«Не сядете ли вы сюда, Джеффри?» — сказал он, указывая на свое место. «Мне надо поговорить по делу с лордом Эльтоном».
Овладев собой, я поспешил воспользоваться удобным случаем. Мое сердце радостно застучало, когда красавица ласково и как бы поощряюще улыбнулась мне. «Вы большой друг князя Реманца?» — мягко спросила она, когда я уселся. «Да, мы очень дружны», — ответил я. «Он чудный собеседник». «Я думаю», — сказала леди Сибилла, взглянув на Лючио, который что-то доказывал старому графу. «Он поразительно хорош собой».
Я ничего не ответил. «Конечно, удивительная красота Лючио не подлежала сомнению, но чувство зависти овладело мной. Ее замечание показалось мне столь же неуместным, как когда человек, имея перед собой красивую женщину, громко восхищается перед ней красотой ее подруги. Я, конечно, не задумывался над своей внешностью, хотя знал, что физически стоял выше общего уровня людей. Чувствуя себя почему-то обиженным, я не прервал наступившего молчания, и через некоторое время занавес для второго действия поднялся.
Сцена была сомнительного свойства. Женщина с прошлым играла в ней главную роль. Тенденция пьесы возмущала меня. Я взглянул на моих компаньонов, желая усмотреть на их лицах выражение негодования. Но на изящных чертах леди Сибиллы не было и тени неодобрения. Ее отец даже высунулся из ложи, видимо, не желая пропустить малейшие подробности пьесы. А Реманец словно застыл, так что было невозможно угадать его впечатление. Женщина с прошлым продолжала излагать свои истерично ложные доводы. И первый любовник уверял ее, что она воплощение долготерпения и ангельской чистоты. Занавес опустился под дружным громом аплодисментов, гармония которого была нарушена лишь одним резким свистком из рейка.
«Англия пошла вперед», — заметил Реманец слегка насмешливым голосом. «В былое время засвистали бы эту пьесу как нечто вредное и могущее развращающе действовать на толпу. Теперь же единственный протестующий голос принадлежит представителю низшего класса».
«Вы демократ, князь?» — спросила леди Сибилла, лениво обмахиваясь большим веером.
«Нисколько. Но преклоняясь перед достоинством не денежным, а интеллектуальным. На этом поприще развивается новая аристократия. Когда высшее сословие растлевается, оно падает и делается низшим. А когда низшее сословие воспитывает себя и стремится к совершенству, оно поднимается и делается высшим. Это закон эволюции».
«Но, боже мой!» — воскликнул лорд Эльтон. — Неужели вы находите эту пьесу грубой или безнравственной? Это просто реальный этюд современной жизни. И все эти женщины, эти бедняжки с сомнительным прошлым, очень интересны. — Очень, — тихо прибавила его дочь. — Казалось бы, что для женщин, не имевших такого прошлого, не может быть и будущего. Нравственность и скромность отжили свой век и утеряли свою цену. В ее замечании я подметил скрытый смысл. Нагнувшись к ней, я прошептал: «Леди Сибилла,
Я рад, что эта пьеса возмущает вас». Она взглянула на меня с выражением глубокого удивления.
«Нисколько», — возразила она. «Я видела много пьес в этом роде и прочла целую массу романов на ту же тему. Уверяю вас, я вполне убеждена, что так называемая падшая женщина — единственный тип, нравящийся мужчинам. Падшая женщина пользуется в жизни всеми наслаждениями, нередко очень удачно выходит замуж и вообще вполне довольна своей судьбой. Можно сказать то же самое о наших преступниках. Они получают лучшую пищу в тюрьме, чем могли бы себе заработать на воле. Мне кажется, что для женщин нашего времени не стоит быть порядочной, так как в таком случае ее считают просто скучной».
«Я вижу, что вы смеетесь», — ответил я снисходительной улыбкой. «Вы сами знаете, что в глубине сердца вы думаете иначе».
Леди Сибилла ничего не ответила. Занавес опять поднялся. Безнравственная дама очутилась на роскошнейшей яхте и, по-видимому, очень приятно проводила время. Сцена не интересовала меня, и я откинулся на спинку кресла и предался своим мечтам. Лихорадочное возбуждение, вызванное во мне в начале вечера одним взглядом леди Сибиллы, внезапно улеглось и сменилось хладнокровным, обычным самомнением. Я припоминал слова Лючио: «Леди Сибилла продается», и с чувством торжества подумал о своих миллионах. Я взглянул на графа, развеянно гладившего себе усы, потом мой взгляд вернулся к леди Сибилле. Я начал любоваться красивым изгибом ее нежной шеи, безукоризненной грудью и руками, ее роскошными темно-русыми волосами, изящному гордому лицу, томными глазами и ослепительным колоритом. И я шепнул себе: «Вся эта красота покупная, и я куплю ее». В ту же минуту леди Сибилла обернулась ко мне со словами: «Вы знаменитый мистер Темпест, не правда ли?»
«Знаменитый?» — повторил я с чувством глубокого удивления.
«Едва ли моя книга еще в печати».
Брови леди Сибиллы слегка приподнялись.
«Ваша книга? Я не знала, что вы пишете».
Мое тщеславие было ужалено.
«Однако о ней уже было объявлено в газетах», — начал я внушительно, но она прервала меня со смехом. «Я никогда не читаю объявлений. Это чересчур утомительно. Когда я спросила вас, знаменитый ли вы мистер Темпест, то хотела лишь узнать, вы ли тот миллионер, о котором так много говорят».
Я довольно холодно поклонился. Леди Сибилла, закрыв нижнюю часть лица веером, посмотрела на меня с любопытством.
«Как вам должно быть приятно иметь столько денег?» — заметила она. «В довершение этого вы молоды и хороши собой».
Чувство удовольствия заменило оскорбленное самолюбие, и я улыбнулся.
«Вы очень добры, леди Сибилла».
«Почему?» — спросила она и засмеялась приятным грудным смехом.
«Потому что я говорю вам правду. Но вы действительно молоды и хороши собой. Вообще, миллионеры — ужасные люди. Судьба, наградив их деньгами, почти всегда лишает их мозгов и внешней красоты. А теперь расскажите мне про вашу книгу».
Она как-то сразу сбросила с себя маску холодности, и во время последнего действия мы разговаривали свободно, но шепотом, чтобы не мешать публике. Леди Сибилла была столь очаровательна и любезна, что покорила меня совсем, и я начал терять голову. Когда представление кончилось, мы вышли из ложи вместе, но так как Лючио был занят лордом Эльтоном, я имел удовольствие сопровождать леди Сибиллу до кареты. Садясь рядом с дочерью, старик пожал мне руку с нескрываемым дружелюбием.
«Приходите обедать! Приходите обедать!» — воскликнул он взволнованно. «Подождите, какой у нас день? Вторник? Приходите в четверг, пожалуйста, без церемоний. Моя жена разбита параличом, она, к сожалению, принимать не может, лишь изредка видит гостей, но ее сестра принимает на ее месте. Тетя Шарлотта Сибилла. Вот не хотел бы на ней жениться. Мисс Шарлотта Фицрой. Женщина, которой никак подойти нельзя. Это примерное существо. Приходите обедать, мистер Темпест. Лючио, переведите его. У нас гостит молодая барышня-американка с надлежащими долларами и акцентом. Ей-богу, я думаю, что она хочет выйти за меня замуж. И ждет, не дождется, чтобы леди Эльтон отправилась в лучший мир. Приходите, приходите посмотреть на американку. В четверг, не правда ли?
По красивым чертам леди Сибиллы проскользнула тень неудовольствия, когда отец заговорил об американке. Но она ничего не сказала, только вопросительно посмотрела на нас, как бы желая узнать наши намерения. Она, по-видимому, обрадовалась, когда мы оба приняли приглашение старика. Граф еще раз пожал нам руки и захохотал так, что все его лицо побагровело. Ее сиятельство ответило на наш поклон грациозным кивком головы, и карета Эльтона быстро удалилась. Когда мы уселись в экипаж, Лючио с любопытством посмотрел на меня и сказал: «Ну, и как вам?» Я молчал. «Неужели она не понравилась вам?» — продолжал он. «Сознаюсь, она холодна и напоминает мне ледяную весталку, но не забудьте, что и вулканы частенько прикрыты снегом. У нее весьма правильные черты и хороший цвет лица».
Несмотря на мое намерение молчать, небрежная похвала Лючио возмутила меня.
«Она безупречно хороша», — сказал я твердо. «Самый безвкусный человек не может в этом не признаться. В ней нет ни одного недостатка. Ее холодность и выдержка говорят в ее пользу. Если бы она расточала свои улыбки и очаровывала всех своим обхождением, то она свела бы с ума немалое количество мужчин». Я почувствовал, скорее, чутьем увидал кошачий взгляд, брошенный на меня князем.
«Честное слово, Джеффри, несмотря на то, что у нас февраль месяц, ветер дует прямо с юга и навевает запахи роз и померанцевых цветов. Мне кажется, что леди Сибилла сильно подействовала на вас».
«А вы этого желаете?» — спросил я.
«Я? Мой добрый друг, я ничего не желаю. Я лишь применяюсь к настроению своих друзей. Вы спрашиваете мое мнение, и я отвечаю. Если вы действительно увлеклись этой барышней, жаль, что никаких препятствий к вашему счастью не предвидится. Любовный эпизод обязательно должен быть окружен трудностями, действительными или выдуманными. Большая доля безнравственности, ложь, обман, тайные свидания — все это придает любви известную прелесть. По крайней мере, на этой планете...»
Я перебил его: «Вы ужасно любите говорить об этой планете, как будто вы знакомы с другими», — сказал я нетерпеливо. «Эта планета, как вы презрительно называете мир, единственная планета, с которой мы имеем дело».
Лючио так пристально уставил на меня свой огненный взгляд, что я невольно вздрогнул.
«Если это так, — ответил он, — то зачем вы не оставляете другие планеты в покое?
зачем вы стремитесь узнать их движения и разгадать их тайны?
Если люди, как вы говорите, имеют дело лишь с этой планетой, зачем они стараются открыть секрет других миров? Секрет, который они когда-нибудь узнают к своему великому ужасу.
Торжество голоса и вдохновенный вид Лючио взволновали меня, и я не знал, что ответить. Он же продолжал.
«Не будемте говорить, мой друг, о планетах, даже о той булавочной ничтожной планете, которую мы называем Землей. Вернемтесь к более интересному сюжету, а именно Леди Сибилль. Как я уже говорил вам, нет никаких препятствий к вашему счастью, и вы можете жениться хоть завтра. Джеффри Темпест в качестве автора, конечно, не посмел бы и мечтать о бракосочетании с дочерью герцога. Но Джеффри Темпест, миллионер, почти будет принят охотно. Дела бедного лорда Эльтона в очень плохом положении. Он почти что нищий. Американка, которая столуется у него...»
«Как столуется?» — воскликнул я. «Разве граф содержит пансион?»
Лючио чистосердечно засмеялся. «Нет, нет. Просто граф и графиня Эльтон дают престиж своего дома и покровительство мисс Диане Чезни, этой американке, за пустячную сумму в 2000 гиней ежегодно. Графиня передала свою обязанность представительства своей сестре мисс Шарлотте Фицрой, но корона уже висит над головой мисс Чезни. У нее в доме свой собственный ряд комнат, и она выезжает куда угодно под крылышком мисс Фицрой. Такой порядок не нравится леди Сибилли, и она нигде не показывается иначе, как с отцом. Она не хочет дружить с мисс Чезни и откровенно высказывает это.
«Я горжусь ею за это», — сказал я горячо. «Я удивляюсь, что лорд Эльтон снизошел...»
«Снизошел до чего?» — спросил Лючио. «Снизошел принимать 2000 фунтов в год? Силы небесные! Вы найдете массу лиц высшего общества, готовых снизойти до этого. Синяя кровь становится и жидка, и бедна, и только деньги могут сгустить ее. Диана Чезни обладает более чем миллионом долларов, и если леди Эльтон сумеет умереть вовремя, то эта маленькая американочка торжественно займет освободившееся место».
«Это возмутительно и не в порядке вещей», — воскликнул я с сердцем.
«Джеффри, мой друг, ваша непоследовательность поражает меня. Разве вы сами не исключение? Кто были вы хотя бы 6 недель тому назад? Мелкий писатель с зачатками таланта. Но эти зачатки не были в силах вырвать вас из мрачной тины, в которой вы копошились, проклиная свою судьбу. А теперь... вы стали миллионером, и вы презираете графа за то, что он вполне законно прибавляет к своим доходам, вывозя американскую наследницу в общество, в которое она никогда бы не проникла без его помощи. А вы сами намереваетесь просить руки дочери графа и забываете, что ваш род не род владетельных князей».
«Мой отец был джентльмен», — сказал я не без гордости, — «и потомок джентльменов. Мы никогда не были простыми людьми. Наш род был уважаем во всей провинции».
Лючио улыбнулся. «Я в этом не сомневаюсь, мой друг. Нисколько не сомневаюсь. Но простой джентльмен стоит или гораздо выше, или гораздо ниже графа. На этот счет у каждого свое мнение. В наше время никто не гордится древним родом. Должно быть, благодаря поразительному невежеству представителей древних родов. И так случается, что пивовары делаются пэрами, и простые торговцы получают титулы. Старые дворянские семьи так оскудели,
что они принуждены продавать родовые имения или железнодорожным тузам, или изобретателям какого-нибудь нового удобрения. Ваше положение несравненно лучше, так как вы не знаете, откуда происходят ваши миллионы.
«Вы правы», — ответил я задумчиво. Потом, внезапно вспомнив свой разговор с поверенными, я прибавил. «Я забыл вам сказать, что мой покойный родственник воображал, что он продал свою душу дьяволу, и что ценой его души было это колоссальное состояние».
Лючио резко засмеялся. «Не может быть!» — воскликнул он. «Какая странная мысль! Старик, должно быть, потерял рассудок. Человек со здравым умом не верит в существование дьявола, в особенности в наши передовые времена. Что же поделаешь? Безумие человеческого воображения не имеет пределов».
«Но вот мы и доехали», — добавил он, когда карета остановилась перед гранд-отелем. «Желаю вам спокойной ночи, Темпест. Я с вами не войду, так как обещался попытать счастье на зеленом столе».
«Вы будете играть? Где?»
«В одном из избраннейших клубов. Ведь в нашей просвещенной столице азартные игры допускаются чуть ли не во всех клубах, так что Монте-Карло не приходится посещать. Но, может быть, вы поедете со мной?»
Я был в нерешительности. Чудный образ леди Сибиллы наполнял мой ум, и в приступе сентиментальности я подумал, что было бы жаль осквернить священные мысли о ней забавой низшего разряда.
«Нет, сегодня не могу», — ответил я с улыбкой. «Но», — прибавил я, — «для людей, играющих с вами, мне кажется, удовольствия мало. Вы можете проиграть страшно много без ущерба для себя, а они нет».
«Так отчего же они играют? Человек обязан знать, и сколько у него свободных денег, и есть ли у него достаточно силы воли, чтобы остановиться вовремя. Однако мой долголетний опыт доказал мне, что игроки страстно любят шоу, а меня забавляют чужие страсти. Я вас повезу с собой завтра, если это вас интересует, но будьте спокойны. Я не дам вам особенно проиграться».
«Хорошо, поедем завтра», — согласился я, боясь своим отказом показаться скупым. «А сегодня я напишу несколько писем, а потом лягу спать».
«Желаю вам увидеть во сне леди Сибиллу», — засмеялся Лючио. «Если в будущий четверг она покажется вам такой же очаровательной, как сегодня, то советую вам выставить свои батареи».
И весело махнув рукой, князь захлопнул за собой дверцы кареты, и лошади быстро помчались по туманным и мокрым улицам города.